Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня большой праздник, с которым вас поздравляет ведущая радио «Вера» Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, ведущий радио «Вера».
Да, сегодня 1 августа, и в первую очередь я хочу вот Аллу Сергеевну поздравить. Сегодня годовщина нашего венчания. Оно состоялось именно в день памяти преподобного Серафима Саровского, и с того самого дня этот чудесный, радостный, светлый, святой является нашим семейным покровителем.
Да, да, можно так сказать.
У нас в нашем красном углу хранится чудесная икона, датированная 1903 годом, тем самым годом, когда был канонизирован преподобный Серафим Саровский, и вообще мы его очень любим. И, конечно же, 1 августа странно было бы не посвятить программу «Семейный час». Вот сейчас я скажу странную вещь. Одному из величайших педагогов Руси, преподобному Серафиму Саровскому. Сегодня, надо сказать, справляют сразу три даты. День рождения Серафима Саровского, день его канонизации в 903 году и второе обретение мощей преподобного на Сарово-Дивеевской земле в 1991 году. А вот о том, чему учат нас, никчемных родителей и наших чудесных детей, батюшка, об этом мы хотим поговорить с нашим дорогим собеседником, мудрым, хоть и молодым священником, клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогие Алла, Александр. Поздравляю вас двукраты с праздником. В первую очередь семейным, во-вторых, церковным. Многое лето благоденственного, мирного жития вам. Вот вы так замечательно смотритесь друг с другом, светитесь любовью христианскую. И так символично ваш брак совпал с днем памяти преподобного Серафима Саровского, который всех приветствовал словами «Радость моя». Вот действительно, когда видишь вас, чувствуешь радость, особенно
спасибо,
когда читаешь публикации Аллы про Александра хвалебные, вот, от которых он смущается, краснеет, отнекивается, отказывается, даже в эфире радио «Вера», а она все равно продолжает его хвалить, вдохновлять. Это просто удивительно прекрасно и замечательный пример для всех христианок, как
спасибо,
нужно вдохновлять своего мужа. Так что я вместе со всеми присоединяюсь к вашему семейному счастью, так чуть-чуть хочу погреться от солнышка, которое исходит от вас два. И пусть оно светит и в эфире радио «Вера», и на других станциях и телеканалах, где слышен и ваш голос, и видны ваши замечательные лица.
Спасибо большое, отец Николай.
Спасибо вам большое, отец Николай. У нас есть, дорогая нашему сердцу, коллекция. Коллекция слов, которые имеют, на наш взгляд, глубоко христианские корни, но которые за давностью лет и за частотой их использования эти корни потеряли. Ну вот, к примеру, слово, например, «совесть», да, то есть мы считаем, что слово «совесть» имеет глубоко христианские корни, это быть вместе с благой вестью, и от этого, если понимать вот это значение слова, оно сразу приобретает какое-то особое значение. Или, например, слово «образование», то есть мы сейчас считаем, что образование – это то, что министерство нам там учебники сверху посылает, а на самом деле образование – это стремление к образу и обучение себя и восхождение вверх по ступенькам знаний и опыта, чтобы быть подобным тому самому образу, да? И вот одним из этих слов сегодня стало, я сегодня тут немножко покопался, слово «педагогика», отец Николай. Оказывается, это слово греческого происхождения. Греческое «пайдагогос» сложено из слов «пайс» – «дитя», «мальчик», и «агогос» – «ведущий», буквально «ведущий ребенка к Богу». Изначальное значение вот этого вот слова – это как раз «ведущий ребенка к Богу». И, по сути, мы сегодня с вами хотим поговорить о педагогике. Сначала я хочу вас спросить вот о чем. На ваш аккаунт в Инстаграме подписано больше 500 000 замечательных абсолютно людей, которые ищут у вас совета, наставления, опыта. Вы считаете себя педагогом?
Нет, не нужно считать себя педагогом или учителем для того, чтобы говорить о вере. Иисус говорил, никого не называйте отцом, потому что один у вас отец. Если я в Инстаграме начну считать себя отцом, от меня люди просто в ужасе разбегутся. Решат, что это за младостарец тут сидит, нам вещает, рассказывает. Нас и так священников молодых постоянно упрекают в том, что мы недостаточно духовные, уж слишком мы современные. Вот. Не такие возвышенные. Люди обожают идеализировать прошлое и ностальгировать по нему до такой степени, что им кажется, что раньше священники были другие, и современные священнослужители уже не такие. Поэтому, я думаю, задача священнослужителя в социальной сети – это скорее развенчивать эти мифы в первую очередь, и, во-вторых, попытаться достучаться до людей понятным для них языком, говоря о вечных истинах. Вот это самое сложное для священника. Поэтому это такой очень узкий профиль, но приносящий пользу даже и мне, потому что Инстаграм помогает развиваться самому священнику. Не только, конечно, Инстаграм, а вообще общение с людьми в целом. То есть, когда священнослужитель несет какое-то социальное служение, даже на приходе просто беседа проводит, он все равно что-то дополнительно читает, изучает, размышляет. Это его наполняет, разнообразит. Я думаю, у вас та же самая ситуация с эфирами, с передачами, которые вы проводите. Вот стали эфир проводить, да, с педагогом разобрались. Оказалось, педагог ведущий к Богу. Вот я себя ведущим к Богу не считаю, но все-таки думаю, что мы вместе делаем одно общее дело. Стараемся людям Богу.
Интересная история, отец Николай, ведь и Господь тоже в Евангелии говорит, никого не называйте отцами, никого не называйте учителями. И преподобный, да, Серафим, насколько я помню, он тоже не считал себя педагогом, человеком, который вправе кого бы то ни было поучать.
Более того, он бежал от этого. И 15 лет он вообще не помышлял ни о какой педагогии. Он выстраивал стену между собой и сначала женщинами, а потом всеми остальными людьми, чтобы никто не смущал его разум и взор. Я ведь правильно понимаю эту историю? На самом деле, вот то, о чем говорит Альчика, сейчас очень важный для меня урок. Ведь, смотрите, чтобы кого-то чему-то научить, чтобы кого-то взять за руку и куда-то привести, в первую очередь взять за руку и привести ко Христу, нужно самому знать туда дорогу. А так ли редко мы берем кого-то за руку и говорим: так, Слаш, сейчас иди, сейчас я тебе все расскажу, ты ничего не знаешь, я все знаю, сейчас я тебе все объясню. И начинаем учить. Я начинаю учить жену, а мы начинаем учить детей, начинаем учить друзей. А тем временем сам батюшка Серафим не считал себя педагогом. Он искренне считал себя недостойным, вот как вы тоже сейчас сказали, хоть кого-то учить.
Ну, тут дело не в том, кто достоин, кто недостоин. У него он по другой причине ушел от людей, в свою пустынь затворился от всех, закрылся. Тут ради молитвы, ради общения с Богом, когда человек достигает такой глубины молитвы, глубины общения с Богом, у него уже теряется вот эта потребность социальная, которую мы все имеем в общении, в разговоре. То есть настолько человек приближен к Богу, что этот разговор насыщает его лучше всяких бесед с людьми. И поэтому, чтобы не потерять, не лишиться вот этого состояния внутреннего богообщения, подвижник устремляется в пустыню. Но это, конечно, путь не для всех, потому что у каждого из нас своя дорожка к Богу. И Серафим Саровский так бы и совался в пустыню своей, если бы сама Пресвятая Богородица не дала ему прямое указание выйти к людям. Он-то, в общем-то, совсем не планировал кого-то учить, принимать, что-то кому-то рассказывать. Для него молчальника, затворника это было ни к чему, потому что он и так был человек, очищенный от страстей. И можно представить себе, насколько ему тяжело было, наверное, с духовной точки зрения принимать таких людей. Но это нам так кажется. Да, нам так кажется, вот сидит старец в пустыне, молится, и тут, значит, приходят к нему какие-то люди, докучают его своими глупостями. А ему радостно было встречать людей. То есть он и в этом находил отраду и утешение для себя. То есть он и в этом находил благодать Божью. Это удивительно. То есть мы можем даже в таких вещах находить Бога в общении с людьми, чисто человеческом, да ведь?
Там удивительно все. Я читал о том, как он собирал мох на болотах, и его нещадно кусали комары. А комары на болотах же, они размером с небольшого пони. А И ему тоже от этого было радостно. И он тоже от этого, говоря, что через страдания и скорби точно не воспроизведут стату, но душа человеческая совершенствуется и восходит к Богу.
Вы знаете, хочется сегодня в программе те заветы, не заветы, но какие-то вешки, которые нам оставил преподобный Серафим, обсудить, попытаться разобраться, а применимы ли они к нашей семейной жизни. Ну, к примеру, вот это его знаменитое высказывание «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Собственно, он в своей жизни такой пример и показал. Стяжал дух мирен, вокруг него, пожалуйста, не то, что там тысячи, миллионы людей, те, кто прислушиваются к его опыту и молятся ему. Да, получают помощь, поддержку и вектор видят в своей жизни, куда двигаться. А вот наша простая, обычная бытовая жизнь, семейная жизнь, скажем, усталость, раздражение, гора немытой посуды.
Ну, так уж и гора.
Ну, по-разному, понимаешь,
когда… Ты сегодня помыла посуду.
Когда в доме, например, там есть семьи, да, пятеро детей, эта посуда, она не прекращающаяся.
Когда дома есть посудомоечная машина, жить легче, да.
Совершенно верно, но она есть не у всех, опять же. Потом стирка, уборка, даже при всем том изобилии гаджетов, которые помогают нам сейчас устроить наш быт, все равно это довольно изнурительно. Я просто знаю, как для женщины это, вот этот вот ежедневный мацион может стать выматывающим. Да. И как здесь стяжать тот самый дух мирен, когда в какой-то момент просто, знаете, ну, бывает так, вот у женщин руки опускаются, она, ну, сколько можно?
Я вам сейчас подскажу, дорогой отец Николай, к чему ведет любезная Алла Сергеевна. Она ведет к тому, что всякой женщине, руководствуясь этим принципом «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», нужно в какой-то момент положить всю немытую, недомытую посуду в раковину, все недостиранное белье обратно в корзину, аккуратно вытереть руки кухонным полотенцем и сказать: «Друзья мои, я должна заняться собой. Ближайшие 5 часов я буду в салоне красоты. Если только дома будет пожар, вот тогда мне звоните. В остальное время оставьте меня в покое, мне нужно привести себя в порядок». Я прав?
Ну, не 5 часов, а максимум 1 час, наверное, женщина, у которой большая семья, может себе позволить. И не всегда это салон красоты, а иногда просто, знаете, на природу выйти или с подружкой поговорить. Ну, у всех разные обстоятельства жизни. Но да, вот каким образом вот в этой нашей круговерти, ну, то же самое и мужчин касается, с работы на работу, с работы на работу и так далее, потом еще миллион дел, которые жена попросила помочь сделать, потом еще там какие-то там к родителям съездить и так далее, и так далее.
И будем откровенны, салонов красоты для мужчин не так уж и много.
Ну вот, понимаете, наша суета…
Пока что.
Да, наша суета на одной чаше весов, а на другой чаше весов правила батюшки Серафима: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это совместимые вещи или нет?
Вы знаете, супружество, оно вряд ли способно привести людей к мирному духу, потому что первые годы жизни – это совсем не мирное время, пока люди притираются. Это нужно быть честным и откровенным. Одно дело, когда человек живет один, и, в общем, все хорошо, и дома тихо, и посуда помытая, потому что что там у него? Кружка, тарелка, вилка, ложка. Все просто. А другое дело, когда у тебя несколько детей. Я думаю, поэтому женщина, она и не может позволить себе салон красоты 5 часов, да, как говорит Александр, а всего лишь 1 час. Потому что она знает, что она придет в салон красоты, и ей нужно будет все это делать. И она думает: зачем я туда вообще тогда пойду? Я лучше дома останусь, все это сделаю, да хоть отдохну, высплюсь, в конце концов, может быть, полчаса там, да, и найдется возможность. Даже если один ребенок рождается, это же график сразу не нормированный. Вот когда к нам бабушка приезжает, это какое утешение получается, потому что у матушки получается хоть какая-то возможность передохнуть, передышку сделать. А ночи – это проснуться, заснуть, проснуться, заснуть. Это вот эта вот беготня постоянно к детям, да и старшие тоже. Они же тоже по-разному спят. То кошмар приснится, то еще что-нибудь. Вот это я сплю как убитый, а она спит чутко. Вот, ей вот тут повезло меньше. Она на каждый, так сказать, это реагирует. Плюс еще тут материнский инстинкт подключается. Так что я думаю, что вот этот мирный дух, наверное, он уже приходит не сразу. И не с первым ребенком, может быть, даже не со вторым. И, наверное, дело даже не в детях скорее, а чисто с жизненным опытом. Потому что бывают люди без детей прекрасно обретают мирный дух, а бывают люди с детьми всю жизнь живут, как кошка с собакой. А вся бытовуха наваливается на них с такой страшной силой, что раскачивает их семейную лодку из стороны в сторону. Вот. Так что тут, наверное, дети – это скорее не как причина того, чтобы дома все было хорошо, а как условия. Условия, в которых человек может понять свои немощи, увидеть свои недостатки и подумать, что он может с этим сделать конкретно. Вот, например, да, и приходит, вот у тебя 5 детей, вот у тебя масса дел, вот ты видишь свою замученную жену, и ты как мужчина думаешь, чем я могу ей помочь. И ты пытаешься как-то организовать свой дел. Вот мы тогда с Александром эфир проводили, и вот он отметил, что вот в пандемии вроде бы казалось бы, да, целый день дома сидишь, времени полно, оно куда-то девается просто, вот просто девается, улетает и все. И если ты не организуешь свой рабочий день по часам, ты просто ничего не успеваешь. Вот то же самое с семейными обязанностями. Если нет четкой организации дома, то ты ничего не успеваешь. В итоге уставшая жена, нервный муж, и никто никого не хочет видеть под вечер. Все по разным углам, в гаджетах, в телефонах, потому что нет организации труда, нет желания все делать вместе, сообща. Вот. Семейная жизнь – это всегда общая. Вот когда к батюшке Серафиму приехал один мужчина в Саров, а жену оставил в Таганрог. Он его отругал. Говорит, ты, говорит, почему жену бросил дома, а сам тут приехал? Иди, говорит, к жене. Вот с ней будь. Вот. Он потом был благодарен ему за этот совет, потому что действительно между ними там что-то начиналось, какие-то терки, и было как-то желание отделиться друг от друга. Вот жена и муж должны все делать вместе. И здесь дело даже не только в том, что нужно помогать друг другу, а в том, что через это люди ближе становятся, лучше узнают друг друга и становятся настоящим единым целым. И тогда дети, они не вносят раскол вот в это целое единство, да? А наоборот, они помогают стать еще ближе друг к другу, потому что вот в этих самых скорбях, утешениях людям проще, как вот говорил батюшка Серафим, да, обрести Бога, порадоваться, вот, попросить помощи какой-то друг у друга, где-то смириться, где-то отодвинуть свою гордыню, где-то просто искренне помочь человеку. И вот потихонечку, постепенно вот этот мирный дух и взращивается, как деревце. Оно же сразу так не берется. Это нам кажется там, по молодости лет, что мы сейчас поженимся, и у нас все будет не как у других, у нас точно будет лучше, мы вот обязательно не будем с этим сталкиваться. Нет, мы любовь сохраним, несмотря ни на что. Вот мы, потом потихонечку с возрастом как-то человек все сползает медленно со своего Олимпа, и, наверное, тогда начинает понимать, что такое настоящее смирение. Но я думаю, что все-таки смирение – это когда люди все делают сообща, тогда они могут прийти вот к этому мирному духу.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма святителя Николая в Отрадном. Замечательный священник Николай Бабкин. Сегодня мы говорим о уроках семейной жизни и семейного счастья преподобного Серафима Саровского, день памяти которого сегодня отмечаем. И одной только вот этой его установке «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» можно посвятить целую программу, хотя мне хочется сегодня поговорить о многом другом, что связывают с именем этого удивительного, самого, пожалуй, радостного русского святого. Однако я хочу сначала вновь вернуться к этой установке, которую вспомнила Алла Сергеевна Митрофанова. Она заставляет задуматься, отец Николай, знаете о чем? О роли разумного эгоизма в семейной жизни. Не так давно я посвятил целую программу, целый разговор «Вопросы неофита» эгоизму христианина. Ведь, по сути, если коротко, все, что мы делаем хорошего, доброго, голодным, бездомным, страдающей над горой немытой посуды жене. Мы же делаем, по сути, ради себя, чтобы самому спастись, чтобы самому подняться на ступеньку, которая ведет нас к Богу. Не ради нее, а ради себя, потому что мы себя любим и хотим себе вот этого спасения, если говорить честно. Что касается вот семейной жизни, а мы как-то считаем всегда, что семейная жизнь – это самоотречение, это самопожертвование. Никаких друзей, никакое посидеть с друзьями там в каком-нибудь хорошем месте. Все в семью, все для семьи. Выходные, Алечка, поехали, куда ты хотел? В салон красоты? Давай я отвезу тебя в салон красоты. Все ради детей. А вот правильно ли это? А вот к чему это ведет? Потому что в конечном итоге мы очень часто видим ситуацию, когда такие вот уставшие родители, почему-то я сразу представляю уставшую маму, которая без сил смотрит грустными глазами на детей, понимает, что у нее нет сил ни на что больше, она всю жизнь посвятила мужу, детям, себя во всем этом она полностью растворила, как истинная христианка, радости как таковой, но она вот говорит, чего тебе пожелать? Ой, да лишь бы у вас все было хорошее, хорошо, мои родники, лишь бы вы были счастливы, чего вам еще сделать, давайте я еще отрежу кусочек себя и все вот ради вас. И вот начинаешь задумываться, а правильно ли это? Может быть, действительно, в первую очередь надо думать о себе, и тогда, только тогда, у твоих детей и у твоего мужа все будет хорошо. Если стать счастливой самой, может быть, это единственный путь воспитать счастливых детей?
Да, я думаю, вы сами ответили на ваш вопрос. Мне тут добавить что-то сложно. Концепция разумного эгоизма – это то, на чем основывал во многом свои идеи владыка Сергий Старогородский, когда писал православное учение о спасении. Там он всяким образом всячески бичевал, наоборот, себялюбие. И здесь он последовательно шел по идеям Чернышевского, а тот, соответственно, по идеям Фейербаха. Христианское себялюбие, оно не отрицает любовь к самому себе. Принцип Христов в чем? Возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы не должны любить ближнего меньше, чем самого себя. Вот в чем дело. Но никто не говорит, что если ты отрекаешься, например, от мира, или ты становишься мужем или женой, ты должен перестать любить себя и отречься от самого себя. То есть перестать быть человеком, что ли? Перестать быть мужчиной, перестать быть женщиной. Как это? Не получится этого сделать. Ведь твоя природа – это то, что даровано Богом. И в браке, наоборот, и мужественность, и женственность должны преображаться. Они, наоборот, должны вот цвести таким образом, чтобы все люди вот смотрели на мужа, на этого, и на эту жену видели – вот женщина. Вот она вся такая женственная, такая прекрасная. И даже в браке у нее там, может быть, дети там, или много обязанностей, работы. Она вот так вот прекрасно выглядит. Поэтому вот Александр, да, он говорит, нужно женщину, значит, в салон красоты отвезти, да, чтобы ее, так сказать, женская природа, она в браке расцветала. Вот. А его мужская природа, она, соответственно, становилась более, ну, не сама природа, да, а личные качества укреплялись, становились более сильными, да, мужчина развивался творчески, добивался тех целей, которые он хочет достичь, да, мужчины все-таки они достигаторы по своей природе, вот, ничего мы с этим поделать не можем. Это нормально. И став христианами, мы тоже остаемся достигаторами, да, я имею в виду мужчин, мы тоже хотим спасения, мы хотим там быть лучше, нравственнее. Мы вот даже вот в этом отношении наша мужская природа появляется. Женщина, женская духовность, она немножко другая. Она более мягкая, она более чувственная, более эмоциональная. Там вот этого достигаторства такого нету. И оно обычно, если возникает, то это плохо для женщины, потому что там она начинает грезить какими-то монашескими идеями. И, в общем-то, это обычно негативно влияет на ее брак. Она и плотские отношения начинает обесценивать. То есть там что-то не в порядке с человеком происходит. И вот когда к Серафиму Саровскому приходили семейные пары. Например, там одна девица пришла к нему как-то, значит, она всю жизнь мечтала, значит, уйти в монастырь, и вот она уже, так сказать, в возрасте, родители уже теперь не указ, и она пришла к батюшке Серафиму, думала, что он сейчас ее благословит, а он ее не благословил. Вот. И она очень удивилась. Она сказала: монашество не для тебя, это путь, ну, не твой. У каждого человека своя дорожка. И если человек вот находится на той дороге, на которой его жизнь привела, он должен по ней идти. А может быть, она потом станет иной. Да? Может быть. А может быть, и не станет. Может быть, Богу угодно совершенно другое. Есть семьи многодетные, есть семьи, в которых нет детей. Есть люди женаты, есть люди по жизни одинокие. Но при этом и те, и другие, они могут быть счастливые. Вот. Просто счастье для каждого свое. И в браке в том числе. Но это лишь в той случае возможно, если человек находится во внутренней гармонии с собой. Целомудрие, как добродетель, это же означает целостность. Это же не только отсутствие вот каких-то похотливых вожделений. Да? И почему про брак говорят в отношении целомудрия в первую очередь? Потому что брак, как говорил святой Иоанн Златоуст, ставит пределы для вожделения. Но вожделение, оно же не только может быть сексуальное, оно может быть и вожделение пищи, например, славы, да, и так далее. То есть в этом отношении брак ставит некоторые границы для мужчины, достигатора, и для женщины, которая свои душевные силы тратит на то, что необходимо в первую очередь. На семью, да, на детей, на дом, там, на работу и так далее. А если человек, он один, свободный, у него вот масса всех этих вожделений, он порой не знает, куда себя направить. Поэтому людям, находящимся в браке, проще направить вот эти свои силы души природные и в нужное русло, и применить их на пользу и себе, и своей семье. А если он от них откажется, если он откажется от всех своих вожделений, то у них проблема, у человека начнутся проблемы и на личном фронте, и, простите, в сексуальном тоже, потому что ему будет казаться, что все это греховно, все это неправильно, такое тоже бывает. И в результате это приведет к тому, что мужчина начнет отделяться от женщины, он станет несчастный, соответственно, будут появляться грехи, будут появляться страсти, потом эти люди приходят на исповеди и жалуются в непонимании между собой, в том, что не могут найти общий язык, в том, что мужчина начинает засматриваться на женщин, женщина там ищет какого-то утешения от друзей в социальных сетях. Вот. Приходит, говорит: батюшка, ну я просто переписываюсь с ним. Я говорю: ну вы же понимаете, что вы эмоционально изменяете своему супругу с другим человеком. То есть вы ищете какое-то доверенное лицо на стороне. То есть это не измена, только начало. А ведь все начинается с того, что человек в какой-то момент он просто поставил крест на своих желаниях, на самом себе. Бывают, конечно, вот благочестивые бабушки, про которых Александр говорит, да, которые уже к старости, так сказать, пришли, им к пожилым годам, в общем-то, уже ничего и не нужно-то. Но это же в отношении уже пожилых людей, в первую очередь, говорится. А пока люди молоды, они работают, они строят карьеру, они не могут отречься от всего и закрыться в четырех стенах. Что это такая пандемия, затянувшаяся длиной во всю жизнь? Такой человек, мне кажется, будет несчастный, если он, конечно, не Серафим Саровский. И в этих четырех стенах не молится с утра до вечера. Тогда он будет счастлив, да.
Да, вот вы верно заметили, отец Николай, верно заметили насчет моего примера. Этот пример не выдуманный, он из моей жизни. Это у меня мама такая. Я уже который год пытаюсь уломать ее поехать с папой отдохнуть. Она по Алупка, Геленджик, Крым. Езжайте, давайте, давайте. Я вот сейчас вот для меня будет самым большим счастьем, если вы поедете куда-то отдохнете. Она свои уставшие руки опускает, говорит: ну, Саш, ну куда я поеду? У меня внуки, у меня собака, у меня дела, цветы не политые дома. Ну, спасибо тебе большое, я вот занята, мне некогда, правда. А я смотрю и думаю, вот это правильно или нет? Ну, мне же хочется, чтобы она отдохнула, гуляла по этим сосновым аллеям с видом на море, ела вот там, где все включено, что-нибудь, салат какой-нибудь, и была счастлива. А может быть, я ошибаюсь, может быть, счастье в другом, может быть, вот тот образ жизни, который она ведет, это и есть счастье. Просто я понимаю, что я, честно говоря, при всей бесконечной любви к своей маме, я не хочу, чтобы Алла Сергеевна опустила уставшие руки и говорила: у меня цветы не политы, дети не кормлены, собака не гулина, я останусь дома и не хочу вот в Алупку. Это правильно или нет?
Мне кажется, все зависит от смысла, который человек вкладывает в это дело. Потому что если человек по жизни жертва, и он в принципе себе ничего не позволяет, а всего себя направляет только на служение другим людям, но он делает это не во славу Божию, а потому что искренне считает, что большего не достоин, то вот это вот очень плохо.
Это вид гордыни, да?
Я думаю, мы тогда говорили про себялюбие, это себялюбие с другим знаком. То есть гордыня, обычно мы думаем, что это когда человек вот, считает себя лучше других, вот он такой пафосный, вот грудь колесом, там есть такое, это гордыня. Нет, бывает наоборот гордыня, когда он считает себя самым последним ничтожеством, просто вот размазывает себя по земле и твердит себе, что он хуже всех, и при этом испытывает нравственное удовлетворение от собственной ничтожности. Это тоже гордыня, только с другим знаком, да, знаком минус. Вот. И поэтому я говорю, это вот комплекс жертвы. Я сейчас не в отношении вашей мамы, а в отношении вот людей, которые привыкли жить, отдавая другим. Это, мне кажется, вообще такая вот советская эпоха. У меня тоже мама такая же. Это бесполезно заставить ее. Я просто скажу, Александр, ну, зубы заставить, вылечить маму мою было вот очень сложно. Во-первых, боится. Во-вторых, говорит дорого. Вот. В-третьих, еще какие-то причины находятся. Про отдохнуть, просто к внукам приехать там, или еще что-то, очень сложно. Даже вот какую-то, так сказать, копеечку родителям даешь, так это каждый раз целая история. Да зачем? Да вам нужнее? Да у вас дети? Что вы тут удумали? Нет, ни в коем случае и так далее. Вот, ну... Это, конечно, с возрастом все усиливается, безусловно. Да, но я очень рад видеть, что все-таки, когда мы выпрыгнули, так сказать, из родительского гнезда, мама моя стала позволять себе там и платьице какое-то взять, там еще что-то. То есть я вижу, она потихонечку, так сказать, пытается как-то вот бороться с этим чувством в себе. Да. Но если характер уже так сформировался, то тут уже сложно что-то изменить, человек таким и останется, скорее всего. А помочь ему это осознать в таком возрасте очень сложно, потому что ну, ты же ее сын. Ну, как ты это ей скажешь? Она все равно воспринимает себя как мать. И это невозможно. И вот если бы отец сказал ей, или там ее духовник начал бы с ней в этом направлении работать, может быть, она бы услышала. Но вразумить маму и наставить ее на путь истины, как-то вот немножко ее вектор сменить, это, мне кажется, для сына невозможно абсолютно просто, да.
Спасибо вам, отец Николай, за созвучие. Вот вы всегда способны нас услышать, за что мы вас очень любим. Мы сейчас прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор о том, чему надо и чему не надо учить наших детей, согласно наставлениям преподобного Серафима Саровского, когда надо и когда не надо слушаться родителей, и вообще продолжим нашу прекрасную беседу. Так что не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».